Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и сегодня у меня в гостях преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Он с нами на телефонной связи. Дмитрий Борисович, добрый день.
Добрый день, Мария.
Итак, мы закончили читать произведения Максима Грека и идем дальше по хронологии исторической и литературной. И у нас времена правления Ивана Грозного.
Дело в том, что одним из, наверное, самых ярких представителей русской литературы XVI века является всем известный царь, русский царь Иван Васильевич Грозный. Он оставил обширное литературное наследие, и, наверное, он составлял и церковные молитвы. У него множество писем, он писал множество посланий, значит, на и монастырям, и там дипломатическая переписка, и своим соратникам, своим, понимаете, там опричникам, всем кому угодно. То есть у него очень обширное наследие, но в этом наследии совершенно особое место, конечно, занимает его знаменитая переписка с князем Андреем Курбским, который его предал, понимаете? Вот эта знаменитая переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского, вот о ней мы, наверное, поговорим. Это довольно обширное, так сказать, собрание текстов. Всего этих писем было 5. И сегодня мы, то есть они довольно объемны, особенно со стороны Ивана Васильевича. И сегодня мы немножко поговорим, хотя бы какое-то введение вот в контекст этих острых и важнейших в истории государства российского событий, чтобы понять, о чем. В общем, эти люди писали друг другу письма. И почему эта переписка столь значима, да, в истории и государства российского, и российского общества, и русской литературы. Вот, Мария, вот об этом я предполагаю сегодня поговорить. Я буквально 2 слова скажу о вещах, всем известных, просто чтобы их напомнить. Иван Васильевич Грозный, первый русский царь. Мы еще его знаем как Иван IV. Вот эта нумерация царей, она возникает, знаете, только в середине XVIII века. И первоначально его считали Иваном III. А потом Карамзин, наш знаменитый историк, который написал историю государства российского, он отсчет начал вести от Ивана Калиты, и у него получилось, что Иван Грозный, он является 4-м после Ивана Калиты. И вот с начала XIX века он у нас Иван IV. В общем, он прожил на самом деле не такую уж и длинную жизнь. То есть он прожил, получается, он родился в 1830 году, а почил в 1584 году. То есть, получается, прожил 55 лет. 54 года, да, Мария? Но с самого раннего возраста он оказался вовлеченным и в политические события. Он проводил множество военных кампаний, и, конечно, его жизнь была очень насыщенной на различные события. Это человек, который правил, то есть один из самых долгих, так сказать, правлений в истории государства российского, да, вот. И, конечно, оставил след огромный в истории российского государства. В чем этот след состоит? В чем значение этой личности? Давайте 2 слова скажем. Вот значение, если очень коротко сказать, да, значение Ивана Грозного в русской истории состоит в том, что при нем окончательно сформировался такой самодержавный строй, и Россия складывается как централизованная монархия. Предпосылки к этому, черты этого уже возникают ранее, при его деде, при Иване III, вот такой централизации власти. Но при Иване Грозном это уже приобретает, идеологическое обоснование. В 1547 году он же великий князь. Мы же помним, что великий князь — это что? Это, то есть, русской землей правит семейство. Это родовое, так сказать, правление Рюриковичей, князей. И все князья, в общем, равны друг другу, но есть великий князь, который просто есть некий арбитр между ними, да, но не более того. Так вот, Иван Васильевич — это первый великий, это великий князь московский, да, который занимает титул царя. И после него возникает царство. А царь уже, извините, Мария, это уже совсем не великий князь. Согласитесь, да? Совсем не великий князь. Великий князь, первый среди равных. А царь — это Богом помазанный кто? Кто такой царь? Царь — это Цезарь. Это, иными словами, римский император. Понимаете? Тут уже возникает концепция империи. То есть идея преемственности вот этой вот власти от Октавиана Августа, от римских императоров, от византийских императоров, понимаете? Но Рим пал, потом пала Византия, пал Константинополь, и вот теперь царством становится Русь. Вот это было осознанно, вот это было закреплено идеологически вот в этом помазании митрополитом Макарием Московским в 1547 году Ивана Васильевича на царство в Успенском соборе, понимаете? И при нем государство российское становится царством русским. То есть до Петра I оно называлось царство русское. Но по сути дела Россия становится империей. Она становится царством, в котором царь, он как бы выносится за скобки, понимаете, всех сословий. Он поставлен, как бы он обладает, имеет божественную санкцию, свою власть, и он не выражает интересы какого-то одного сословия. Он должен гармонизировать все сословия. То есть есть крестьяне, есть купцы, допустим, есть ремесленники, есть дворяне, есть крупное дворянство, понимаете? И вот царь, он находится над ними, потому что он блюдет Божью правду, Божью милость и должен на основании Божьего закона осуществлять вот это вот правление, понимаете? И после Ивана Грозного, соответственно, вот этот самодержавный строй, он существует до 1917 года. Давайте посчитаем. Круглое число получится, да? То есть практически сколько? Значит, если в 1547 году Иван Васильевич Грозный был помазан на царство, да, то получается, что государство российское существует 370 лет, да, то есть как царство, вот в этом статусе. Менялись династии, потому что после Ивана Грозного там династия Рюриковичей, после его сына Федора династия Рюриковичей прерывается, приходит к власти Борис Годунов, потом был период смуты, потом приходят Романовы, да, но вот этот самодержавный строй существует вот этот очень-очень, почти 400 лет, понимаете, почти 400 лет. А Русь существует как царство. Меняются столицы, меняются эпохи, но это очень важный период в истории нашей страны. И в этом есть, да, и этот период, он, это первое, да, чем ознаменована фигура Ивана Васильевича Грозного. Второй момент состоит в том, что именно при нем вот это московское государство, которое на самом деле было не таким уж и большим, то есть это центр и север, значит, русской равнины, понимаете? То есть рядом была Речь Посполитая, рядом было Казанское ханство, рядом было Крымское ханство. То есть были очень могучие, мощные государства, но и московское государство отнюдь не доминировало. Так вот, при Иване Грозном это государство начинает стремительно расширяться. То есть он пытался, то есть Иван Грозный, он пытается, это, ну, уже этот процесс начинается при Иване III, но при Иване Грозном он становится очень важным. Он, во-первых, пытается осуществить модернизацию русского общества. Что такое модернизация, Мария? Это в этот момент Европа, то есть мы знаем, да, то есть в Европе эпоха великих географических открытий. Там новая, как бы, новый технологический уклад, гуманистическая культура, эпоха Возрождения. То есть европейская цивилизация делает резкий рывок вперед. Русь по совершенно объективным причинам находилась в стороне от этого процесса, началось отставание. И государи московские, они прекрасно осознают, что добром это дело не закончится, и нужно проводить, модернизацию. То есть нужно вот эти новые европейские технологии, образования, какие-то новые подходы перенимать, внедрять, иначе тебя просто превратят в колонию. Потому что европейцы в этот период захватывают почти весь земной шар, понимаете, там за 200 лет, благодаря своему технологическому превосходству. И русские цари это прекрасно понимали, и вот как раз мы видим, что Иван Грозный, уже начиная с Ивана III, этот процесс начался, то есть приглашали, приглашали иностранных специалистов, они образовали в Москве просто отдельную немецкую слободу, но там были не только, немцами уж всех европейцев называли у нас, раз по-русски не говорили, немцы, да, люди немые, да, и итальянцы, и кто там, и немцы ехали, собственно говоря, да, очень много ехало иностранцев, именно специалистов вот в тех областях, которые на Руси как раз были развиты не очень хорошо, да, военное дело, там какие-то технологии, значит, столетения, там, лилипушки, там, значит, географические какие-то расчеты делали и прочее. То есть это вот такие вот специалисты были, медики, очень ценились, они были очень востребованы. И Кремль уже строили, да, итальянские мастера, но вот при Иване Грозном этот процесс достигает очень большого масштаба, но Иван Васильевич, он понимал, что это можно, как вы думаете, модернизировать общество вот таким путем, просто приглашая иностранных специалистов?
Да нет, конечно, этого мало.
Этого мало. Для того, чтобы, как говорится, догнать и перегнать, необходимо гораздо более глубинное преобразование общества, что невозможно без, без восприятия образовательной системы. А эта вещь очень сложная. Она требует... То есть недостаточно просто послать в Европу учиться каких-нибудь детей боярских. Понимаете, так делали. При Иване Грозном так делали. И раньше так делали. Ну, просто мало кто возвращался. Вот и все. Ну, недостаточно. Ну, даже они выучатся. Ну, да. Недостаточно просто пригласить специалистов. Надо создать среду, которая будет порождать этих специалистов, этих ученых, этих литераторов, этих поэтов там, и так далее, да? То есть это означает восприятие европейских норм на более каком-то глубоком уровне. А это невозможно сделать, ну, как бы находясь на отдалении. Потому что нужна торговля, нужен постоянный контакт. А этого контакта Русь была лишена, потому что она не имела выхода к морям. К Черному морю, к Каспийскому морю, к Балтийскому морю не имела. Только вот Белое море, Северное море, через порт Архангельск Русь могла торговать с Европой, а именно с Англией. Вот времен Ивана Грозного сохранилось у него много посланий, которые он писал, в частности, английским политическим деятелям и королеве английской Елизавете, на которой он даже собирался жениться. Он даже сватался. Был такой известный и немножко курьезный факт. Но проект мог состояться, понимаете? Мог состояться династический брак между британскими и русскими правителями. Такое могло быть, но, понимаете, здесь Иван Грозный понимал, что, ну и русские элиты, они понимали, что вот как бы Русь заперта вот в этом сухопутном, значит, пространстве, и она как бы не может участвовать напрямую в торговле, в взаимодействии с европейским миром. И ключ здесь, конечно, это Балтийское море. Балтийское море, которое когда-то, значит, русские князья там владели побережьем Балтийского моря. Потом они утратили это побережье. И Иван Грозный буквально грезил Балтикой. Он грезил Балтикой. Именно он, Мария, первым занялся вот тем, что мы называем прорубить окно в Европу. Кто у нас это сделал? Кто у нас прорубил?
Ну, Петр Первый.
Как известно. Петр Первый. Так вот, первым, кто попытался... А как Петр прорубил окно в Европу? Он просто его прорубил, просто взял топор и прорубил путем тяжелейшей, страшной, жуткой войны с сильнейшей державой Европы. Это Швеция была, понимаете? Которая тоже имела имперские амбиции. Северная война, там больше 20 лет шла война. Огромных жертв это стоило. Но Россия сумела в ходе этой войны преодолеть отставание. И, значит, молодой, амбициозный царь Петр Алексеевич, обладавший гигантской просто энергией, сумел Россию, значит, сделать великой державой европейской. Да? Победив в этой войне и прорубив окно в Европу, за счет которого... Понимаете, возникает этот теснейший контакт с европейским миром. То есть Русь становится балтийской страной, которая имеет флот и которая осуществляет беспрепятственную торговлю и беспрепятственный взаимообмен. Вот. На тот момент, во времена Ивана Грозного, это просто было невозможно, потому что был Ливонский орден, была Речь Посполитая, которые блокировали эти контакты. Это было невозможно. Это было, ну, как бы, очень серьезные, сдерживающие были факторы. И Иван Грозный идет этим путем. Он начинает Ливонскую войну, которая имела абсолютно ту же самую цель, что и война Северная. Ливонская война тоже длилась очень долго, но она, увы, не принесла тех плодов, которые имел Петр Алексеевич, потому что окрестные державы не возрадовались в виде укрепления России. Ну, она началась успешно, но потом начались неудачи, и потом очень приобрела тяжелый затяжной характер. И с большим трудом, ну, как бы Россия вышла из этой войны без каких-то территориальных потерь, но ничего не добилась. Вот это тяжелейшая Ливонская война. Но Балтикой Иван Грозный, он вот буквально грезил. То есть он видел стратегическое значение этого региона для развития России. Потому что он понимал, что через Балтику возможно, как бы, это путь для России, как бы, в ее, ну вот, модернизации. Короче говоря, это не получилось. Это не получилось, но что получилось? Все равно он модернизацию произвел. Слушайте, все равно он ее произвел. Да, путем восприятия целого ряда новшеств он реформировал войско. Там стрелецкое регулярное войско появляется. Государственное преобразование очень обширное, значит, там земские соборы собираются, кодифицируется право, и церковное, и светское право. То есть там системные совершенно такие вот реформы в государстве российском, которые и, в частности, восприятие новых технологий и военных технологий, они привели к тому, что Россия приобрела, Русь приобрела технологическое превосходство определенное над восточными соседями. То есть это остатки, это те государства, которые образовались в результате распада Золотой Орды. Ногайская Орда, там, Казанское, Сибирское, Астраханское ханство. Ну, конечно, самый сильный противник – это было Крымское ханство, и которое представляло огромную просто угрозу. Мы даже не представляем себе, насколько это был сложный противник. То есть это крымские войска доходили до Москвы, понимаете? Угонялось огромное количество просто людей в рабство. Это для крымчаков это было, ну, то есть это обычная как бы статья их дохода. Регулярные набеги на Речь Посполитую, на московское государство. То есть это просто они угоняли просто сотнями тысяч. И потом этих рабов, их продавали в арабский мир в первую очередь. Мусульманский арабский мир, да, все. То есть это огромный просто был поток. И масштабы этого рабовладения вполне, так сказать, сопоставимы с африканским рабовладением, которое имело место в Европе. То есть громадный был масштаб. И Иван Васильевич Грозный сумел одержать победы. Это битва при Молодях, когда он под Москвой остановил Девлет-Гирея, да, войско. Он установил целый ряд крепостей, Изюм, Бахмут, там целый ряд вот этих городов, которые он выстроил на границе с Диким Полем, вот откуда шла эта кочевническая, значит, крымская волна. То есть Крым он сдержал, он все-таки провел успешные войны и сдержал Крымское ханство, а Казань, Астрахань и потом в конце его правления Сибирское ханство, они были, ну, потерпели поражение и были присоединены к государству российскому. И в результате этих событий площадь вот этого государства российского, она выросла практически в два раза. Практически в два раза увеличилась. В правлении Ивана Грозного, ну а в конце его жизни, так вообще там в Сибири уже. И это открыло, ну как, ворота, то есть Урал, получается, и открыты были ворота в Сибирь. А Сибирь, и Урал, и Сибирь были крайне важны для московских государей. Почему? Потому что это был источник, наверное, главного ресурса вот этого общества. Потому что ни золота, ни серебра, ни нефти, ни газа, Мария, у нас тогда еще не было. Это было крайне скудное земледелие с очень маленькими урожаями. Ну, то есть это общество на грани выживания. Вот средневековая Русь 16-17 века, которая непрерывно вела вот эти вот войны для того, чтобы просто отстоять свое право на существование. И здесь, ну вот единственный такой вот источник, какая-то ценность, которая могла цениться за рубежом, за которую платили золотом, которую можно было продать в Европу и получить какую-то прибыль, и на эти деньги купить как там подзорную трубу или, допустим, бумагу, или какие-то ценные технологичные вещи, которые на Руси не производили. Да? Это была пушнина. Вот, Мария, пушное золото. Куница, соболь, там, белка, все вот это. И поэтому русские шли, понимаете, их интересовал Урал, они обкладывали там дань местные, племена, которые платили этой самой пушниной. И дальше это Сибирь. Потому что ничего другого, ну, лес еще могли в Европу продавать, воск, там, пеньку, например, но ты много на этом не заработаешь. В Европе ценили то, чего в Европе не было. А там не было лесов, потому что давно европейские леса уже были сведены, и, соответственно, не было пушнины. Соболя – это предмет колоссальной роскоши. И здесь вот это вот государство российское, оно расширилось. Понимаете? И после Ивана Грозного оно приобретает огромный просто масштаб. И в течение столетия, наверное, к концу 17 века, оно, в общем, приобретает современные границы. Вот это очень важно понимать. То есть это тот импульс, который приобрела. То есть это такая вот, я бы так это назвал, модернизация Ивана Грозного, ограниченная, но которая, эта модель этой модернизации работала около 150 лет, до Петра Алексеевича. До Петра I. И эта модернизация, она привела к появлению Российской империи, царства русского, которое простиралось от Камчатки до, понимаете, до территории современной Украины, понимаете? То есть, потому что была Переяславская Рада, как многие, наверное, знают, да, восстание Богдана Хмельницкого еще до Петра, вот эта левобережная Украина с Киевом, они вот вошли в состав государства российского. Вот это все был, ну, скажем так, импульс, который государство как бы получило правление Ивана Грозного. То есть это самодержавие. Да, и почему самодержавие? Да потому что ресурсов было очень мало, людей было очень мало. То есть демографически как бы Русь здесь не доминировала отнюдь. Это было очень, вот я говорю, скудное общество, которое, ну, понимаете, существовало на пределе своих возможностей, пределе своих сил, и результат мог быть достигнут только за счет вот этой концентрации. Сил в одном направлении, значит, вот это предполагало самодержавие. Ну, вот так, вот так. Но, и это принесло свой результат. Но, как мы понимаем, когда правит один человек, все, скажем так, особенности его личности, все его ограничения, все его какие-то, понимаете, темные стороны его натуры, они получают развитие. Ну, то есть это начинает влиять на государство. И мы знаем, что Иван Васильевич, и он был известен своими репрессиями. Почему? Вот это все связано с темой нашей вот этой переписки с Иваном Грозным. Знаменитая опричнина. Мария, наверное, уж все у нас слышали про эту опричнину Ивана Грозного, да?
Да, из учебников истории, конечно, мы знаем, что это такое.
Да, но в чем смысл этого явления? Просто, естественно, значит, это 47-й год, получается, Иван Грозный становится царем, да, происходит вот эта централизация власти, но русские элиты, старые, вот представители вот, удельные вот этой вот Руси, да, князья, бояре, которые помнили еще прежние порядки, когда каждый князь и каждый боярин, он владеет своей землей, он сам управляет, и над ним там великий князь там где-то брежет. Понимаете, то есть совершенно здесь вот по какому праву? То есть они рассматривали московского князя как равного себе. И они не могли согласиться с тем, что они теряют власть неизбежно. Эта власть уходит к государю московскому. Почему мы должны его слушать? И, естественно, начинаются центробежные тенденции, потому что вот эти вот боярские кланы, вот эти вот князья удельные, они пытаются, ну, отстаивать свои права на власть. Они не хотят эту власть терять. И уже детство Ивана Грозного, оно проходит в очень страшной атмосфере постоянных убийств, постоянных боярских склок, заговоров, восстаний народных. И там просто это как бы судьба этого государства, вот она висит на волоске. Она висит на волоске, потому что они это государство растаскивают. И очень скоро, ну, то есть, видимо, молодой царь осознает эту проблему. Он сталкивается с многочисленными попытками покушений, государственных переворотов и так далее. Измена. Вот. И уже годам, наверное, к 30 он придумывает решение. А решение это опричнина. Когда значительную часть вот этих вот боярских и княжеских родов он просто решил ослабить путем переселения на другие земли. А их земли он выделил в прямое правление, назначив туда опричников, то есть свою такую вот личную гвардию. Вот. То есть они там должны были на новых землях обустраиваться и уже не помышлять о какой-либо измене или о том, чтобы съехать и, значит, на службу к литовскому князю там великому, да, и так далее. А какую-то часть, которых он обвинял в изменах, и, ну, и, соответственно, в том, на что они имели право ранее, там, столетия раньше, да, в том, чтобы уехать и служить там другому господину. Сейчас это уже невозможно. Он их казнит. Вот он проводит эти казни. Этих казненных там, мы знаем, синодик, он поминал их в монастырях. Есть знаменитый синодик Ивана Грозного, там около 4000 имен. Вот такое жестокое время. Вот эта опричнина, да, она вот, так сказать, известна своими крайностями. Например, мученической кончиной митрополита московского Филиппа, да, наверное, многие тоже об этом слышали, который призывал царя поберечь души христианские, и крови поменьше проливать, значит, он попал в опалу и был убит. Митрополит московский, да, Филипп. И здесь вот мы видим вот эту как бы теневую сторону такой власти. И это тоже вот наследие, которое со времен Ивана Васильевича идет. И здесь мы имеем интереснейший просто феномен, потому что, когда началась опричнина, а это шло на фоне Ливонской войны, один из ведущих военачальников Ивана Грозного, Андрей Курбский его звали, действительно человек выдающихся талантов, способностей, участник Казанского похода, участник Ливонской войны, он почувствовал, он не был согласен там со многим, он почувствовал, что может попасть в опалу, но это был очень, это не был спонтанный шаг, это как бы вот он, решение, которое вызревало у него, он, будучи командующим русских войск Ливонию, из города Юрьев, ночью уехал к литовцам в город Вольмар со своими там, и многие там после этого дворяне тоже к нему съехали, то есть какая-то там, таких людей там были некоторое количество, вот, и, понимаете, совершив такую измену, он сильно повлиял на самом деле на ход кампании, потому что он знал, он знал, кто воюет, как воюет, понимаете, он знал русское командование и методы ведения войны, он знал все пути, все, ну, вся, всю логистику, весь расклад как бы русского войска. С этого момента, конечно, русская армия терпит поражение, за поражением, потому что Андрей Курбский выступал как очень важный информатор и, ну как, советник вот этого польско-литовского войска. И, но как можно оценить это действие? Ну предательство, да? Ну что тут скажешь? Предатель он и есть предатель. Но Андрею Курбскому эта мысль, она его не грела, она ему не нравилась. И он все-таки пытался как-то представить себя перед обществом как человека благородного, человека, который был вынужден так поступить, сбежав за границу и изменив своей родине, и обратив оружие против своих. Значит, и он обращается публично к Ивану Грозному на волне вот этих польских успехов с посланием, где он обличает его в нечестивом правлении и объясняет причины своей измены, что это день не измена, а это царь христианский вышел, попрал заповеди Божьи, и он был вынужден, значит, его оставить и обратить против него оружие. Вот так. На это Иван Васильевич ответил письмом. Обширным письмом, которое почти в 20 раз больше по объему. И вот они друг другу написали. Это публичные письма, они читались. Это как бы, вот если бы они жили в эпоху интернета, то, конечно, перепалка в социальных сетях.
Ну, я думаю, собрали бы сотню лайков и комментариев.
Да просто они бы там собрали, конечно. Это была бы бурная такая полемика. Потом был перерыв более десятилетия. И потом, значит, на волне. Там Курбский написал второе письмо, не отправил. А Иван Васильевич Грозный захватил. Потом у него был поход, уже это середина 70-х годов. Такой успешный, очень успешный поход, когда он захватил город Вольмар. Это вот куда бежал Андрей Курбский. И вот на волне этих успехов он написал вот свое второе послание, такое торжествующее, где он говорит, что вот Господь благословил мою царскую власть, и вот ты видишь это, вот они такие успехи. А потом успехи сменились неуспехами, понимаете? Сменились неуспехами, и Андрей Курбский, он, ну как бы, писал, вот он написал третье письмо. Свое. Второе он не отослал, а вот это, получается, было третье письмо, которое он, и после каждого очередного поражения русских войск он добавлял новую часть. И потом, значит, вот оно сложилось. И таким образом, и потом вот эти два письма он попытался отправить. И здесь, получается, переписка состоит из пяти писем. Пять писем, вот, три письма Курбского, два письма Ивана Грозного, и еще к этой переписке, можно сказать, приложением идет такой памфлет. Памфлет Андрея Курбского «История о великом князе Московском». Вот это, надо сказать, сыграл большую роль, этот памфлет, потому что он задал рамку восприятия Ивана Грозного в европейской мысли, да, надо сказать, и в русской. Там такая мысль, что вот поначалу, где великий князь-то был хороший, слушал бояр, вот была избранная рада, был он такой молодой человек и так далее. Но тяжелое детство, изломанная психика, и потом вот его личная патология приводит к этим репрессиям, к этой ужасной опричнине, а Андрей Курбский как раз хотел построить государство по польскому образцу, где власть короля была слабая, а всем управляла шляхта. Вот. И он, ну, примерно так же мыслил и государство российское, и тут с Иваном Грозным они разошлись принципиально. на понимании того, как должно быть устроено государство. Оба были прекрасно образованы, оба активно цитировали Священное Писание, значит, отцов церкви, там, Дионисия Ареопагита, апостол Павла, понимаете, то есть оба были очень образованы. И вот это самая настоящая бурная полемика, которая очень часто выходит за рамки высокого стиля, особенно у Ивана Грозного. Особенно у Ивана Грозного, потому что он исповедовал такой кусательный стиль. Это вот, то есть он писал очень остро, иронично и часто использовал такую просторечную лексику, такой не церковно-славянский, невысокий стиль. А он обращался к такому простому русскому языку, и это придает его, конечно, письмам совершенно удивительный колорит. То есть они написаны, конечно, очень-очень ярко. И мы, ну вот, какие-то избранные места, конечно, почитаем. Вот это контекст. Это контекст эпохи и вот этой вот знаменитой переписки. И мы чуть-чуть этих писем, конечно, коснемся.
На этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. В гостях у программы был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья!